Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Архив 2004 года «Советский цирк». Речь в этой программе шла и о паттернах цирка как романтического мира, и о проблемах современного российского цирка. Эдгар Запашный еще не был государственным патриотом, а запросто приходил в демократичный клуб «Аги» на Потаповском переулке. Владелец клуба «Аги» Митя Борисов и поэт Лев Рубинштейн рассказывали истории из детства. Директор огненного шоу Юрий Берладин, жонглер Владимир Самолетов, эквилибрист Андрей Катков, основатель газеты «Советский цирк» Ефим Вершин, пресс-секретарь цирка на Цветном бульваре Елена Ольшанская. Говорили о цирке как романтике и бизнесе. Какие у вас личные ассоциации возникают, когда вы слышите гимн «Советский цирк», марш Исаака Дунаевского, которым раньше открывались все цирковые представления? Кто готов первый сказать?
Ну, могу я. У меня от этого марша ощущения совершенно вне цирковые, а скорее просто музыкальные. Это вообще великая музыка, я считаю. И под этот марш прошло все мое детство. Елена, я никогда, надо сказать, не слышал слов этого марша. В кинофильме их не было. Это, по-моему, явно какое-то позднее изобретение.
Юрий Берладин.
Я когда слышу эту мелодию, всегда у меня такая грусть возникает, потому что как придешь в цирк, оркестра нет. Вот все время он звучит через какие-то, значит, эти усилительные аппаратуры. Прихожу иногда, нахожу такие места, прохожу в цирк, оркестра нет.
Это ответ Юрия Берладина.
А где романтизм, спрашивается?
Спасибо, Юрий. Андрей Катков, пожалуйста.
Для меня это теплая ассоциация детства, когда я очень много ездил со своими родителями по разным городам на гастролях, и я очень хорошо помню, когда мой папа выходил на манеж. Это для меня были первые впечатления, мои цирковые впечатления. Для меня это очень ценно.
Спасибо, Андрей Катков. Лен, пожалуйста.
Самом деле у меня звуки этого марша вызывают то, что и вызывали раньше. Они у меня вызывают чувство вдохновения и гордость.
Спасибо, Лена Ольшанская. К нам присоединился Эдгар Запашный, сын Вальтера Запашного, человек из известной цирковой семьи, дрессировщиков, который работает в цирке на проспекте Вернадского. И мы прослушаем и его версию.
Откровенно признаюсь, что я не люблю, когда в цирке сейчас стали использовать этот марш. Им надо либо начинать представление, как увертюру, либо заканчивать представление. Когда этот марш пытаются использовать где-то в середине номера, в конце, мне кажется, это уже неуважение к этому великому произведению. И как артисту это, правда, очень тяжело.
Спасибо. Это было мнение Эдгара Запашного. Собственно, я хотела с вами поговорить о том, чем гордился советский цирк, чем ему не стоило бы, может быть, гордиться, чем стоило бы гордиться, и чем может гордиться или, наоборот, не гордиться современный русский, российский цирк, постсоветский цирк?
Вы знаете, я не являюсь человеком-представителем советского цирка. В это время мы с братом только начинали работать, и я был, может быть, больше свидетелем, зрителем того, чего было. И гордостью российского, советского цирка всегда было то, что артисты легко выезжали за рубеж, артисты всегда были востребованы. То, что это было неким брендом российской культуры, большой театр, большой цирк. Это две вещи, которые действительно продавались и всегда пользовались успехом. Чем мы сейчас можем не гордиться, это тем, что мы теряем свои позиции. Например, сейчас цирк Дю Солей – это самый богатый цирк в мире. То, что на 70% теперь он состоит из русских, и русские артисты мечтают просто-напросто попасть туда. То, что сейчас культура и Министерство культуры практически стоит спиной к цирку. То, что ни министр культуры, ни помощники не посещают не то, что премьеры, а вообще не посещают никаких представлений. Это тоже очень обидно. А чем мы сейчас можем и должны гордиться, это вот этой сумасшедшей молодежью. Я сейчас, наверное, больше говорю о 15-20-летних артистах, которые сегодня учатся в цирковых училищах. Люди знают, что это честное искусство и всегда будет оставаться честным искусством. То, что мы не пользуемся фонограммами, мы не пользуемся дублерами, мы не пользуемся каскадерами. То есть, если мы выходим и рискуем, мы это делаем каждый день, и мы вправе этим гордиться.
Спасибо, Эдгару, за эту зажигательную речь. Теперь Лев Рубинштейн.
Насколько я помню, именно в советские годы именно цирк, просто в силу своей специфики, это действительно был было честное искусство. В том смысле, что оно было самое политичное искусство, самое не привязанное ни к какой ведущей идеологии, несмотря на то, что цирк пытались использовать в идеологических целях, и не случайно кинофильм «Цирк», да, перед войной появился. Но цирк действительно искусство честное. Это искусство не просто честное, а там ты либо умеешь, либо ты разбиваешься, либо ты уродуешься. Да. То есть это искусство в прямом буквальном значении этого слова, как умение что-то делать. И в то же время словосочетание «советский цирк», оно такое двусмысленное, потому что я помню, что когда в конце 60-х годов по всей Москве висели выставки «50 лет советского цирка», я помню, нас это очень смешило, потому что слово «цирк», понятное дело, в бытовом смысле ассоциировалось с чем-то смешным. Когда была драка в коммунальной квартире, ну что вы цирк тут устроили, да? С одной стороны, это воспринималось как что-то крайне несерьезное, а с другой стороны, это было, безусловно, очень серьезное и очень честное искусство.
Спасибо, Лев Семенович. Рубинштейн и Ефим Бершин, пожалуйста.
Я просто хочу подтвердить слова Льва о том, что, наверное, это было действительно самое серьезное искусство. Наш народ, это, наверное, часть нашего менталитета, он любит работать всякие идиоматические выражения. Советский цирк – это была метафора нашей жизни. Но при всем при том, когда, особенно к концу существования советской власти, уже все над всем смеялись, цирк оставался метафорой, то в цирке, наоборот, все было серьезно, потому что в цирке, даже смеялись, то по-другому. Было все серьезно, включая клоунов. Цирк очень соответствует нашему российскому или бывшему советскому менталитету. Мы любим красивое, блестящее, мы очень верим в чудо.
Волшебное. Да,
волшебное. Да. И так далее. Мы верим в Золушек. Цирк – это была наша жизнь. И когда мы приходили в цирк, вот там мы жили по-настоящему. А когда выходили оттуда, нас окружало уже нечто другое, от которого мы отгораживались.
Спасибо, Ефим. Дмитрий Борисов, я бы послушал.
Ну, вопрос был, чем гордился советский цирк. Я думаю, что и советский, и русский, и современный, и дореволюционный цирк может гордиться одним. Очень важной вещью такой, которой, по-моему, в других областях не осталось. По-моему, кроме цирка нигде не осталось династий. А словосочетание «великая цирковая династия» – это совершенно такое, да, устоявшееся выражение. Есть, да, великие цирковые династии, которые перешли и через революцию, да, и, конечно, там, цирк 30-х, 40-х. Я больше знаю там, про клоунаду, там, силачей, акробатов, да, к сожалению, про дрессировщиков меньше. Но были великие династии, да, они перешли через войну и так далее. А цирк пытались купить советская власть после войны в 46-м году. Какая-то знаменитая история, да, через «Вечерку» была объявлена студия цирковой в цирке на Сенном бульваре, да, где была огромная стипендия, раз в два больше, чем во всех других вузах. Были какие-то продовольственные карточки и так далее, да, потому что нужно было срочно создать новую школу для того, чтобы развлекать советский народ. И на свою беду они вырастили великих клоунов, там, в том числе там, того же Никулина и так далее, и так далее.
Спасибо, Митя Борисов. Свобода в клубе «Аги», советский цирк. Елена Альшанская.
Ну, если говорить коротко, мне кажется, что советский цирк мог гордиться, во-первых, качеством и контролем за этим качеством. И я считаю, что еще чем он может на самом деле гордиться, российский цирк, это, в общем, традициями, которыми он соблюдает во многом. Хотя, конечно, он стал намного более разнообразен. У него появились новые направления, новая волна, какие-то новые тенденции. Но традиции все равно остаются. Возможно, также за счет великих династий.
Спасибо. Лена, Володю Самолетову я хочу послушать. Его версия. Чем
гордится? Многие говорите, что о цирке был. Он есть сейчас и будет всегда. На самом деле, чем он мог гордиться? Да очень многим. Всего этого не перечесть. Отлаженностью системы, упорством. Сейчас, к сожалению, все не так хорошо, как было раньше. Потому что нет отлаженности, очень стало сложно, и вот, как правильно говорит, совершенно разные артисты, и сейчас все неправильно, несправедливо, то есть все сводится к связям, к сожалению.
Вступает в спор Эдгар Запашный, но если можно, я бы сейчас...
Я просто могу пояснить слова Володи и все. Объяснить, что Володя сейчас хотел сказать. Да, Володь, можно? Раньше была система. Все директора между собой общались, разговаривали, говорили, да, у артиста трудный характер, но его надо показать в Москве. Сейчас такого нету. Сейчас практически все цирки перешли почти в частные руки, и от директора очень много зависит.
Эдгар Запашный, Юрий Берладин, пожалуйста.
Я вообще, когда закончил школу, я попал в бригаду цирковую, разъездную по области, она ездила случайно, и одевал намордники медведям. Мне это очень нравилось. Я себя чувствовал крутым таким все. Там кому-то...
Циркачом.
Да, нас все боялись. Потом вот сейчас вот про Дюсселей вспомнили. Понимаете, у меня такое ощущение, что у нас как бы старомодный язык в нашем цирке. Почему там все наши? Потому что мастера великолепные. Ребята приезжают, они свою технологию знают от и до. Но попадают в руки стилистов, попадают в руки режиссеров, которые строят программу, и у них круче они. Взять французский цирк. Вот круче у них, мне кажется. Более стильные номера, более современные. У нас старомодный язык. Вот мои ощущения. И совершенно чудовищно. Я иногда так втихаря делаю на коленке там у себя в мастерской спецэффекты для Росгосцирка и других как бы цирков. И когда я узнал, сколько они получают, ну, я рыдал. Там когда-то американское колесо, и они туда-туда валятся, ломаются, крутят шею, когда у него зарплата 9 тысяч рублей в месяц, я просто рыдал. И тут я не знаю, кто должен договориться, по-моему, должно быть всем очень стыдно.
Юрий Берладин завершил свое выступление. Если можно, я сейчас послушаю эквилибриста Андрея Каткова.
Чем гордится наш цирк, чем я гордился и гордится до сих пор, это сумасшествием артистов, которые фанатично, несмотря ни на что, получая просто мизерные какие-то гроши, просто иногда удивляешься, как вообще люди выживают. Каждый день они идут в цирк, каждый день они репетируют. Это было раньше, это сейчас, и чем нельзя гордиться, да? Тем, что иногда это просто не ценится. Вот это жалко.
Спасибо, Андрей Леначенко.
Конечно, грустно, что цирк находится в некой опале сейчас. В опале, прежде всего, информационной. То есть я сталкиваюсь с тем, что материалы о цирке центральным изданием, они неинтересны. Их интересуют скандалы, какие-то закулисные там интриги или еще что-то, или там как медведь там кого-нибудь, я не знаю, загрыз, там что-то еще. А вот цирк как искусство их не интересует. Люди впервые приходят и говорят: ой, вот как хорошо, вот я первый раз была в цирке в детстве, сейчас во второй раз к вам пришла на премьеру. Я думаю, что связано это с тем, что, опять же, нету поддержки государства.
Спасибо, Лена Ольшанская. Дмитрий Борисов.
Это неправильно, потому что если цирки попадут в частные руки, как это во всем мире, плюс есть у частных цирков есть государственная поддержка, дотация фондов, то все будет нормально, и будут и деньги зарабатываться, и нормальные менеджеры появятся. У нас очень маленькая конкуренция, действительно очень узкий мир, да, вот этих менеджеров цирковых. Попадут настоящие менеджеры. Вот это я как просто как немножко занимающийся там типа бизнесом. Типа можно не вырезать. Была ночью, гениальная передача ночью. По первой программе год назад. Я потом поехал на Останкино и купил все архивные записи и в белых столбах заказал. Гениальная совершенно архивная передача. Правда, она шла полвторого ночи. Гениальная архивная запись. Я засидел на видаке, записывал все это. У меня огромная коллекция. Кто нужен, там 30 кассет, пожалуйста. А есть другая, есть претензия меня как зрителя, например, там, к вашему цирку. Не к вам лично, естественно, да. Очень похожие номера. Объявляют новую программу, да. Гениальные совершенно, потрясающие циркачи, да. Невероятные номера. Но стилистика всего этого, да, не то, что старый, там, не, как говорят, старый язык устаревший, я не знаю. Ты видишь одно и то же. То есть обертка, да, то, что зависит, может, от стилистов, я не знаю, да, не от тех, кто исполняет трюк, а от тех, кто его окружает, да, очень похоже одна на другая. Я не вижу принципиальных различий, да, вот внешне.
Советский цирк. Архив 2004 года.
Ефим, вам слово.
Проблемы нынешнего российского цирка мы сегодня все равно не решим, поскольку они есть составляющая тех проблем, которые сегодня есть в стране вообще. Просто-напросто старая система организации циркового дела рухнула, исчезла, советская система, а новая еще не наработана. Старая система тоже была не безупречна. Я был свидетелем пребывания наших артистов за рубежом в советское время. Прекрасно помню, что они получали $20 ежедневно суточных. Помню, как они питались консервами. Я сталкивался с такими случаями, например, что дрессировщики, особенно если дело касалось крупных животных, выписывали необходимые продукты для животных. Для слонов выписывали, например, коньяк, икру черную или красную. Да? Тут было понятно, что это нужно совсем не слону, но проконтролировать было сложно. Единственное, что качество циркового искусства было всегда на высоте, вне зависимости от того, что происходило вокруг него. Жалобы на то, что о цирке не пишут. Это ведь связано не только с цирком. В той же ситуации литература во многом, в той же ситуации многие другие виды искусства.
Спасибо, Ефим Бершин. Пожалуйста, Эдгар Запашный.
Коньяк слонам действительно выписывают. И не только коньяк, и водку в том числе. Это так положено. Но это просто по ветеринарным соображениям. Слонам положено для поддержки крови, и особенно в зимние периоды, действительно мешают коньяк и водку с водой и ведрами поют слонов. Другое дело, что я тоже видел, когда кур выписывают лошадям. Но это, наверное, человеческий фактор. И люди, наверное, делают это не от хорошей жизни. Как милиционеры брали деньги на улице, так они и берут заработают деньги, пока у них не будет достойная зарплата, как у американского полицейского. Вот. Что касается наших сегодняшних проблем, российский цирк во многом уже доказал то, что он умеет зарабатывать. И я считаю, что одним из таких хороших примеров сегодня является цирк Никулина. Но тут можно сделать много оговорок. То, что цирк находится в Москве, а не в городе Иваново. То, что к ним постоянно ходят иностранцы. То, что к ним ходит постоянно московская уже приученная публика к цирку. И в том, что у этого цирка уже есть великое имя.
Спасибо, Эдгар.
Маленькая реплика, Лев Рубинштейн. К вопросу об использовании питомцев, я просто в чьих-то мемуарах чуть ли не Оренбурга, что я считаю, что Дуров, вот этот знаменитый, да, однажды пришел куда-то в наркомпрос, это был какой-то 21-й, что ли, ввалился в кабинет там, Луначарского, а за ним вся эта вошла компания, медведь со шляпой в руке там выделили.
Да, Юрий Владимирович Никулин тоже в свое время сказал, что если не дадите мясо, выведем тигров на Красную площадь. Было такое, это известно, и все получилось на самом деле.
Спасибо, Лев Семенович, спасибо, Елена. Я сейчас хочу послушать Юрия Берладина.
Мой любимый фильм – это «Клоуны Феллини», в которых мысль такая проводится очень простая, что цирк, когда он лишается как бы мистики и романтизма, он исчезает. И там он прямым текстом приходит к этим выводам. Все знают этот фильм, что я буду пересказывать. Что такое вот современный цирк? Это, конечно, коммерция, лишенная духовности. И в цирк идут романтики. Но попадают они в коммерцию. Притом коммерцию не буржуазную, а совковую. Вот, потому что буржуазная коммерция, это менеджер, который знает, сколько он получает. И, конечно, вот тут парадокс. То есть идут романтики, а попадают в лапы к тиграм.
О чем бы я хотела с вами поговорить, дорогие мои, а у нас не так уже много времени остается, это о цирковой романтике. Я просто хотела, чтобы вы рассказали какие-нибудь истории про себя, про своих близких, может быть, то, за что вы любите цирк, что в этом есть такого невероятного, или это просто кажется людям от цирка далеким. Володь Самолетов.
Да нет, конечно, цирк может многим гордиться, очень многим. Это все самое лучшее, что есть. Люди туда идут совершенно добрые, открытые, с какими-то... Чем они руководствуются, непонятно, потому что они изначально знают, что там немного денег, и что там упорство и труд. То есть ты актер и спортсмен в то же время. То есть совмещается техника и какие-то твои фантазии. То есть это очень необычное искусство, и туда идут очень необычные люди.
Спасибо, Володя Самолетов. Андрей Каткова я бы хотела послушать.
Раз человек вышел на манеж, и все, вот с ним что-то происходит, и что бы с ним потом в жизни не случилось, все равно мысль о том, чтобы опять выйти на манеж, она излечивает от всего.
Цирк затягивает, манеж круглый, она как воронка, она постоянно притягивает. Даже люди, когда первый раз туда попадают, очень тяжело потом оттуда уйти. Даже те люди, которые как бы никак не связаны с цирком, да, они приходят, их выводишь на пустой манеж после представления, и говорят, ой, как классно, так здорово. И стоя в центре манежа, человека как будто прям вот засасывает туда внутрь. А все-таки в цирке осталось что-то загадочное, поэтому все в цирк.
Спасибо, Володя. Митя Борисов.
У Никулина вам гениальная история про бывшего клоуна Иванова. Известный, блистал. И в какой-то момент исчез, и через несколько лет его бывший там сослуживцы, коллеги узнали, что он стал священником, батюшкой православным. И у него гениально трогательное воспоминание, как батюшка в рясе приходил в цирк и сидел вот с циркачами, да, сам не мог там до конца жизни избавиться от
болезни,
от синдрома.
Спасибо, Митя. Лена Альшанская.
Я вот пытаюсь посмотреть сейчас на цирк глазами зрителей, и мне кажется, что цирк – это для очень многих такая встреча с мечтой. Мне кажется, что почти каждый человек мечтал бы летать. Ну вот он не может этого сделать, но когда он приходит и видит воздушных гимнастов, он не знает про тот труд, который за этим стоит, и прямо даже что они испытывают в этот момент, это уже другой вопрос. Он видит это, и у него возникает момент сопричастности, немножко такого отождествления себя, что ли, с этим. И ему кажется, что это вот он летает. Или если он видит какие-то трюки, какие-то вещи, которые делают артисты, и которые, естественно, вот скажем, он бы не мог этого сделать, он понимает, что человек это может сделать, и для него это тоже очень приятно. А самое интересное, что я помню одно высказывание человека после программы, случайно я услышала, когда он выходил, это был какой-то бизнесмен, судя по всему, он сказал такую фразу, что я вот никак не мог решиться делать этот бизнес, не делать. Но вот когда я посмотрел «Канатоходцев», я понял, что я смогу. И он ушел с этим ощущением. Мне кажется, в этом очень важный момент именно и романтизма, и романтики цирка.
Спасибо, Елена Альшанская. Эдгар Запашный.
Тут много красивых слов можно говорить, как это все здорово, романтично, да? Но если задуматься, то цирк это не является сухим искусством. Что я имею в виду? Балет – это специфика. И мы все понимаем, что это такое. Спорт – это тоже большая специфика. Театр – это специфика. А в цирке можно увидеть все это одновременно в одном произведении. То, что действительно бывший мастер спорта, прошедший хорошую театральную подготовку и при этом умеющий владеть своим телом с художественной точки зрения, может сегодня поехать в Париж и поднять королевские зады со своих мест, и чтобы они хлопали ему стоя на протяжении 15 минут. В этом-то и заключается романтизм цирка. Потом цирк действительно это настолько большое искусство, которое не требует перевода. Это межнациональное, это международное искусство. Не надо переводить, не надо объяснять. Все доступно. Ребенок 5-летний приходит, и он все это понимает. Понимаете, трудно очень объяснить, что такое прыжки в высоту 6-м. Хотя Бубка это великий человек, да? Но ребенку в 5-6 лет на стадионе скучно смотреть на это зрелище. А в цирке, когда действительно человек летит, в это время тянет носки, улыбается и приземляется, это производит большое впечатление. А теперь можно небольшой анекдот расскажу? Романтика, завуалированная романтика. Это знаете, когда два акробата под куполом цирка стоят, один, который должен прыгнуть, а второй, который должен его поймать. Так вот, тот, который должен ловить, говорит: говорят, ты вчера к моей жене приставал? Ну, что смотришь, прыгай давай.
Спасибо, Эдгар. Лев Рубинштейн.
Я думаю, романтика не совсем точное слово. То, о чем мы говорим, называется детство. Мне кажется, что во все времена главные и самые благодарные потребители цирка – это дети. И не обязательно в буквальном смысле. То есть в цирк ходят взрослые, вот короли, как Эдгар сказал. Но вот это счастье, эта благодарность к цирку заключается в том, что цирк на некоторое время в нас актуализирует детское. Вот эти 3 часа или сколько там. Мы счастливые дети, для которых волшебство – это не какое-то слово, а это вот вполне реальная на наших глазах разворачивающаяся вещь. Поэтому цирк – это вечное детство. И вот в этом фокус того, что вот сформулировано как романтика.
Спасибо, Лев Рубинштейн. Ефим Бершин.
Знаете, что хуже всего воспринимается в цирке? Это стихи, которые там придумывают к разным праздникам. Какое бы гениальное представление ни было, если начинают читать стихи, все, слушать невозможно.
Причем страшными голосами.
Страшными голосами.
Да, да.
Вот, а знаете почему? Почему вот это чудо происходит? Особенно для нас, людей не цирковых, людей, плохо владеющих своим телом, скажем так. Дело в том, что в цирке проявляется интеллект особого рода. В цирке проявляется интеллект тела. Вот это удивительная вещь. И поскольку большинству людей этот интеллект недоступен, то поэтому это воспринимается как чудо. У меня была любопытная история. Я понял, насколько это сложно, тяжело и прочее. Я один раз был влюблен в девушку и попал в цирк за кулисы. И была такая программа «Полет Херца». Мы были знакомы с этим человеком хорошо. И он вдруг говорит: а хочешь, я тебя подниму под купол цирка? И поскольку перед девушкой мне было неудобно отказаться, чтобы она не подумала, что я испугался, я говорю: ну, конечно, поднимитесь. Мне спустили эту лунжу, зажали. Подняли под купол и посадили вот как петушка на насест, на эту качелину. И я сижу, я понимаю, что это настолько страшно, что я не понимаю, что делать дальше, потому что это очень высоко, прыгать невозможно, лунжу убрали. Ко мне подняли еще девушку, и я должен был за нее тоже отвечать, чтобы мы вместе не упали. А внизу где-то очень глубоко эта сетка. Он говорит: ну что, прыгнешь? Да, конечно, нет. Я просто к чему говорю, что действительно большинству это разгадка этой тайны, это разгадка, наверное, того, что Лёва назвал детством. Потусторонние какие-то силы, незнакомые большинству из нас, они свойственны, эти силы, самым выдающимся спортсменам, самым выдающимся футболистам, в том числе и артистам силовых, акробатических, прочих жанров в цирке. Вот это вот ключ к этому чуду, на мой взгляд.
Спасибо, Ефим Бершин. Дорогие друзья, нам пора завершать программу. Я хочу, чтобы вы по кругу сказали, за что вы любите цирк. Эдгар Запашный, пожалуйста.
Давайте на оптимистической ноте, да? За что я люблю цирк? За то, что всю жизнь отработал в нем мой отец. И за то, что этому искусству посвятили всю свою жизнь такие люди, как Карандаш, как Никулин, как Янгибаров, как Дуровы, как Шевченко, как Нукзаровы, люди, которые могли себя проявить благодаря своему таланту, наверное, в любом искусстве, но посвятили это цирку.
Спасибо. Эдгар Запашный, Владимир Самолетов.
Вот этот вот разговор меня навел на такие мысли, что, мне кажется, вообще вся наша Россия похожа на цирк, потому что здесь есть все. Здесь есть душа, здесь есть радость, печаль. Он такой же необычный, загадочный, как российская душа. И еще напоследок хочется сказать, что цирк – это большой, очень большой и огромный труд, что он всегда был, есть и будет, потому что там фанаты своего дела и преданные люди.
Спасибо, Володя. Юрий Берлатин.
Идешь в цирк за чудом. И очень хочется получить это чудо за деньги.
Спасибо, Юрий Берлатин. Ефим Бершин.
Я думаю, что все любят цирк за то, что каждый вечер на манеже воплощаются в жизнь наши мечты. То, что мы не можем получить в обычной жизни, мы получаем в цирке. И это не только большая радость, но это большая победа нашего искусства, которая подменила жизнь.
Андрей Катков, пожалуйста.
Это две неразрывные вещи в моей жизни – цирк. И это как большая любовь, без которой я не могу прожить. И я жду зрителя, который будет приходить и давать мне и нам, всем артистам, кто там работает, великий шанс, великую возможность самореализации.
Спасибо, Андрей Катков. Лев Рубинштейн.
Лет в 8 меня папа повел в цирк, а у него кто-то был там знакомый, вот кто-то из цирковых служащих. И он мне обещал, что мы не только с ним посмотрим цирк, но еще сходим за кулисы. Вот этого я ждал больше всего. И мы действительно пошли за кулисы, и вот я ощутил этот какой-то запах неповторимый. Для цирковых людей это непонятно, они в этом запахе живут. Но вот этот запах, он меня преследует всю жизнь, как сладчайший запах. Я тогда подумал, что я артистом вряд ли стану, но я хочу здесь жить. Я хочу там жить до сих пор.
Спасибо Льву Рубинштейну. Дмитрий Борисов.
Для меня цирк начался с книжки «Капитан Фракас». Помните такая? Вот я ее прочел, как стал мечтать быть бродячим артистом. Так до сих пор и мечтаю. И вот надеюсь, что до конца жизни буду мечтать об этом.
Советский цирк. Архивная передача 2004 года. Во второй части программы рассказ о современной итальянской опере и ее архивации.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Итальянская современная опера как макабр. Архивная выставка музыкальной группы «Ухо. Полезные ископаемые» в Киеве. Первый мой Вергилий в этом посмертном мире оперы – Елена Самойленко, филолог и волонтерка выставки. Елена упоминает в рассказе одну из кураторов проекта Сашу Андрусик и художницу Катю Липкинд.
Это такой некрополь оперы «Лимб» с такой сложной историей, потому что она написана для Страсбургского оркестра перкуссионных. 6 перкуссионистов, которые собирали свою коллекцию очень долгое время, больше 50 лет, все возможные перкуссионные инструменты. От редких блокфлейт до манка на утку. Композитор Стефано Джервазони по заказу Министерства культуры Франции написал эту оперу в подарок 50-летию Страсбургского оркестра. Она была исполнена всего один раз во Франции, потом еще один раз в Киеве. Первый объект выставки – памятник столкновению с большой оперой. Такой коллективный труп кураторок, которые первый раз столкнулись с большим проектом. То есть сложности начинались со всех сторон, начиная с того, что «Лимб» – это непростая опера, с учетом перкуссии, 80% инструментов вообще не было. Их надо было брать в аренду, привозить из Китая, из Швейцарии, из других стран. Заканчивая тем, что это была постановка в национальной опере, она как бы очень следует итальянской традиции. И сама задумка привести современную итальянскую оперу была в том, чтобы показать, что за это время выросла новая плеяда итальянских композиторов, которые могут работать с новым материалом, изменились вокальные техники.
Какой сюжет это?
Сюжет оперы. Либретто потрясающе, что написано, во-первых, на 6 языках, и написал тоже музыкант Патрик Хан, о том, что в Лимб, ну, то есть в преддверии ада, попадают трое героев – Мерлин Монро, Карл Линей и Джордано Бруно. Марлин Монро, мы не могли использовать ее имя, потому что нужно было обращаться к правообладателям, поэтому ее зовут Тина. И если Бруно и Линей недостаточно они прегрешили, чтобы попасть в ад, то Марлин Монро, она соблазняет охранника в аду и попадает в лимб. По художественному решению, да и по решению, собственно, самой партитуры, герои не могут попасть в какой-то коллективный лимб, где они получают одновременно одинаковую кару или одинаковое какое-то ощущение ожидания. И они попадают каждый в свой собственный лимб, и каждый находится на своей локации. Это решено как сценографически, так и музыкально в целом. То есть они находятся рядом, но они не слышат друг друга и не могут друг с другом коммуницировать. И тут и разные языки. Монро поет на французском и английском, Бруно поет на латыни, Линей поет часть на шведском, потому что в либретто используются уже готовые, то есть такой ready-made. Верлибрические тексты Монро – это те стихи, которые написала в своих дневниках, это письма Линея сестрам, это его классификация растений и научные какие-то работы, трактаты Бруно, включая дополнительные еще работы Ницше и ряд других уже существовавших научных штук. И вот этот вот объект, труп, он лежал у нас на авансцене, в самой опере, и он был таким медиумом и ретранслятором, то есть герои, обращаясь к нему, пропевали свои части либретто. Решение художественное Кати Липкин в том, чтобы когда зрители привыкли к тому, что это уже некий муляж, на самом деле там лежал наш статист оркестра «Пленка», Сережа, он встал и перешел в другое место, ну, таким образом оживив сценографию. Дальше идем к памятнику нашим героям. Памятник Мерлин Монро или Тине, женщине, похожей на Мерлин Монро, это слово «сори», которое сделано из волос, зажелированных в агар-агаре. Собственно, слово «сори» — это было слово, которым начиналась каждая вокальная фраза героини. Перед тем, как кому-то обратиться или начать какой-то запев, она очень долго пропевала «сори, сори», а после этого уже свою основную фразу. И если говорить о действии, то у каждого героя было какое-то закольцованное действие. И действие Мерлин Монро, оно строилось вокруг сомнения. Когда мы говорили с Катей Липкин, художницей, она, собственно, говорила, что вот это «сори» — это интенция необходимости извиняться за свое присутствие, за свое существование, но ей очень понятна и очень близка, поэтому она его и выбрала для памятника Тине. Вечный бокал шампанского, такой символ гедонизма, и зубы, которые остаются от нас точно так же, как волосы, пластиковые зубы и улыбка, там и 28 штук, если не ошибаюсь.
Мы сейчас идем в такой довольно длинной анфиладе. Что это? Следы рельс.
Да, это павильон. Раньше это назывался павильон угольной промышленности на ВДНХ. Насколько мы знаем, это единственный в мире существующий макет рабочий именно шахты, где повторены все процессы, которые могли бы происходить в шахте. То есть здесь ездили вагонетки, здесь был шахтный лифт, на котором можно было спуститься. И, кстати, следующий объект, к которому идем, это отчасти история, которая повторяет макет. Если мы в макете шахты, мы устроили макет сценографии, который поместили в диораму. Этот объект называется «Памятник зрительскому зевку». Здесь Катя Липкин, художница, озвучивает весь процесс оперы, смотрит ее вживую и озвучивает, рассказывая и о своих каких-то решениях художественных, и о том, что происходит непосредственно на сцене.
Вот сейчас где мы?
Мы находимся в таком-то памятнике Джордано Бруно. Само решение сценическое, сценографии для Джордано Бруно, оно было решено как постамент, на котором он крутился. И рядом с ним были краны, из которых он постоянно набирал воду, не помня о том, что он погиб на костре, пытаясь утолить эту жажду. Поэтому, когда здесь в шахте была найдена комната с кранами, она уже автоматически стала найденным памятником Бруно. А второй элемент – это витраж. Витраж – это тоже найденный объект. Друг Кати Липкин нашел упаковку от фейерверков «Galaxies», на обороте которой был написан текст. И Кате этот текст показался очень похожим на тексты Бруно, потому что они были, кроме того, что научные, они были достаточно наполнены мистикой, эпитетами, описаниями, и они были такие достаточно тяжелые, цветистые, большие тексты. И ей показалось, что, во-первых, это, конечно, лучше всего соответствует витражу, а слово «Galaxies», понятно, отсылает нас вообще к идее мультивселенной, которую придерживался Бруно. Ну и сами искры, понятно, это здесь напоминание о костре. То есть таким образом сам найденный объект стал, по сути, лучшим памятником Джордано Бруно. Это комната, где можно прослушать всю запись оперы «Лимб», собственно, как она была исполнена в 2016 году в Национальной опере «Уха ансамблем». Опера Сама по себе это гиперсенсорное событие. Это то, что ты за 2 часа опыта ты получаешь очень большую нагрузку зрительную, аудиальную. Ты должен следить за решением сценографии, за текстом либретто, за литературной работой и за работой оркестра. И всегда опера – это было что-то такое, что должно дать тебе вот такой вот взрыв опыта. И здесь, конечно, то, что мы ее разложили на разные абсолютно участки, и зритель может повзаимодействовать с каждым объектом отдельно, уже, наверное, в формате некрополя, понимая, что это уже было, это такое мертвое тело оперы, которое мы пытаемся оживить контекстом, то, наверное, да, это просто испытание в том числе неким инородным способом внимания. Когда это внимание вместо оперного, развлекательного, становится вниманием выставочным, где подразумевается зрительская, в том числе, работа. Второй зал – это зал оперы «Хлеб, соль, песок» композитора Кармена Челла. Он написал эту оперу по заказу для ухо-ансамбля, она была исполнена один раз. И так как опера была поставлена пока один раз, мы не сняли ее на 10 камер, даже на большое количество камер. Весь этот материал был отдан режиссеру Юрию Ефанову, который не видел оперу, не знает либретто и не слышал музыки. И он смонтировал 6 фильмов об актерах массовки, которые в течение месяца репетировали свою очередность смерти. И если об опере «Лимб» нам свидетельствуют ее объекты, то здесь нам об опере «Хлеб, соль, песок» рассказывает человек, который эту оперу не видел. И когда мы поняли, что этот зал будет медийным, хотелось чем-то обрамить или материализовать. И тогда Катя вспомнила про фульгуриты, объекты, которые появляются в песке после удара молнии. То есть это спекшийся песок, который при температуре 1700 градусов где-то по Цельсию, он превращается в небольшие пористые такие ветвистые объекты. И фульгуриты, которые у нас здесь, это фульгуриты, которые приехали из Долины Смерти, и они подкрепляют эту историю 4 людей, которые погибли в опере и остались в песке. Когда Саша Андрусик списывалась с продавцом фульгуритов, объясняя ему, что они нужны для выставки, он подумал, что это какая-то выставка каменелости, камней геологического направления. И когда ему рассказали, что это выставка опер, и нам нужны фульгуриты вот для таких-то целей, чтобы зарифмовать людей, оставшихся в песке, вот, он прислал очень трогательный стаканчик бумажный и записочку о том, что вы очень растрогали меня этой историей, меня очень удивили, я доложил вам еще 3, потому что мы собирались купить только один, ввиду того, что они очень дорогие. И у нас таким образом как раз оказалось их 4 по количеству погибших. А третий зал, в который мы переходим, это зал оперы «Мой предательский свет» композитора Сальваторе Шарино. Эта опера достаточно известна, ее ставили практически все оперные театры, она была в репертуаре Венского театра. Сюжет оперы очень простой, молодой герцог влюбляется, женится. До одури влюблен в свою жену, в какой-то момент узнает об ее измене, находит возможность их с любовником застать и убивает. Сама эта история, она имеет, во-первых, реальный исторический бэкграунд. В XVI веке был герцог Карло Джезуальдо, принц Венозы, который был из очень известной аристократической семьи Неаполя. Он женился на своей двоюродной сестре Марии Даволос. Очень был в нее влюблен, посвящал ей бесчетное количество стихов и песен. И действительно, узнав о том, что она ему изменяет с герцогом Д'Андрии, это, опять же, абсолютно такая светская хроника самых известных семей, он обманул свою жену, сказал, что он едет на охоту, сам остался в замке, дождался, пока придет ее любовник, вторгся к ней в покое с 4 слугами и стал беспорядочно наносить ей ножевые огнестрельные ранения, проткнул любовника мечом, потом выбежал из комнаты с криком «Я не верю, что она мертва», вернулся и продолжил наносить им раны. Это, пожалуй, самое задокументированное убийство в истории музыки. Потому что это то, о чем мы знаем абсолютно точно, потому что слишком известны были эти семьи, и неаполитанская полиция на следующий день задокументировала абсолютно все. Какого цвета были стулья, как звали всех слуг в замке, в чем был одет любовник. И мы знаем об этом убийстве, наверное, больше, чем о многих событиях XVI века. Но тут интересно еще другое, что Карло Джезуальдо писал музыку, писал мадригалы. Вокальные произведения, собственно, они были очень странными для его времени. Они были полихроматические, у них были гармонии, которые до сих пор сложно повторить, и о них до сих пор говорят музыковеды. Его практически не слушали современники, расслушали его уже в 20 веке, собственно, открыл Стравинский, который считал его одним из любимых своих композиторов. И, ну, таким образом, Джезуальдо так или иначе, наверное, посредственно повлиял на ту музыку, которая в итоге стала оперой при него. В 18 веке, уже спустя 200 лет после этого убийства, литератор итальянский Андреа Чиканини написал пьесу об этом убийстве. Сценическим решением самой оперы было разделение сцены на 2 части. С одной стороны, действие происходило по либретто, по пьесе Чиканини, а с другой стороны, действие происходило по Википедии. Актеры играли и ту, и другую версию параллельно. И в этом опере были, пожалуй, самый большой, богатый набор декораций. Это был огромный мертвый конь, на котором ездил герцог Малоспина, гигантские цветы. Это были объекты, которые выезжали на рейках на центр сцены. Это были такие молчаливые свидетельства вещей или символов. И так как вся выставка, она собиралась все-таки вокруг смерти некрополя и истории мертвого тела оперы, то и Саше, и Кате хотелось посмотреть, может ли что-то вырасти, появится ли жизнь с мертвого тела оперы. Поэтому все декорации оперы «Мой предательский свет» были собраны, залиты агар-агаром и питательными смесями, засеяны мхами и семенами, чтобы посмотреть, может ли из этого что-то прорасти. И они успешно прорастали до момента демонтажа, потому что в определенный момент в процессе подготовки павильона культуры сотрудники посчитали эти объекты мусором и вывезли их на свалку. Сам зал этой оперы, он тоже разделен на две части. Как была сцена разделена, поэтому в симметричных боксах. В одном из боксов прорастают вещи, и мы наблюдаем свидетельства вещей, оставшихся об опере, а в другом боксе свидетельства людей. Люди, которые смотрели эти оперы, родственники актеров, работники сцены, просто друзья. И если объекты в опере молчали, то люди начинают говорить и рассказывают о ней. И, собственно, это видео, оно перемежается видео из раскопок со свалки, где Катя долго, в течение 6 часов, ищет остатки того искусства, которое уже было создано и прорастало.
Удалось воскресить эти оперы, или опера все-таки мертвое искусство, как говорят ее критики, начиная от Льва Толстого и так далее?
Наверное, не было цели воскресить оперу. Была цель дать возможность посмотреть по-другому. То, что зритель не может увидеть вообще никак, то здесь мы приблизили максимально. Этот способ, когда ты можешь в течение 2 часов читать либретто или отдельно повзаимодействовать со звуком, это как минимум новый взгляд. И если говорить о воскрешении, то часть оперы вполне весомо проросла, и там уже появились первые улитки. Если говорить о жизни, то да, жизнь могла появиться, и она, конечно же, не преминула появиться.
Итальянской оперы в подземельном павильоне угольной промышленности мы продолжаем с главной кураторкой проекта Сашей Андрусик. Значит, Саша, у меня прежде всего вопрос о том, как это пространство было найдено, потому что даже если бы я не знала, что это история про итальянскую оперу, я бы точно решила, что это история про Италию, потому что вот это пространство шахты, так называемое, оно удивительным образом напоминает римские подземелья.
В этом была и мысль, да, именно такие катакомбы мы искали. Единственное, правда, что как бы для нас отсылкой основной были, может быть, не римские катакомбы, а скорее вот Палермо и катакомбы капуцинские знаменитые, в которых кроме самого помещения есть еще 11 тысяч мумий, и они там, значит, во всяких живописных позах висят, стоят и дожидаются следующей какой-то своей участи. Да, все три оперы, с которыми мы имели дело, итальянские оперы, но, кроме всего прочего, эти оперы как бы крайне макабрические и в своем сюжете, и в каких-то решениях, или даже вокальных, да, в том, как движется ткань этой оперы. Вот.
Я бы сказала, что макабрические – это чрезвычайно чувствуется посетителями этого аттракциона современного искусства, потому что, конечно, атмосфера здесь довольно гнетущее, я не могу подобрать другого слова, и вы как бы ставите человека в определенную, не очень удобную ему позицию.
Но тут двойная история, то есть просто сюжетность и типовость самих этих опер. Дело просто в том, что из троих композиторов двое еще и с юга Италии, и один из них уроженец Палермо. И вот история с капуцинами, вот этим шепотом мертвецов и так далее, это все, она есть в плоти этой музыки просто. Но еще один момент, это римская или южноитальянская, или еще какая-то история, но эта история отчасти киевская. Да, у нас есть в нашей культуре образ такого типа, и это пещеры Киевской Лавры. Поэтому, когда мы думали о том, как мы хотим работать с этим текстом, у нас было две, может быть, ключевые тут мысли, да, или две точки опоры. Первая — это вот весь этот итальянский макабр, а вторая — то, что оперы-то эти жили очень коротко, они жили единожды, да, в какой-то вот...
Почему?
На самом деле, чисто практически, потому что, как бы, сегодня очень сложно создать репертуарную современную оперу. Это в целом проблема, прежде всего, экономическая просто, да, потому что это очень дорогой продукт, и каждый следующий повтор его не удешевляет. То есть в случае, если это не репертуарная история и нет театра, на который это можно опереть, то это просто очень дорого. Нас это интересовало как такой вот жест. Нам хотелось просто показать, даже если это был один вечер или три вечера, что такое современная итальянская опера в театре, который опирается на классическую итальянскую оперную традицию. Да? То есть вот что произошло за 150 лет. Но когда это все произошло, да, то есть когда мы показали вот и записали, у нас было очень много документации, дальше оказалось, что мы сидим на вот какой-то груди мертвого материала, который все мертвее и мертвее. Мы ничего с этой документацией не делали, она вот пылилась. И образ некрополя, он из этого тоже возник. Мы поняли, что тело наших опер мертво, и дальше с этим надо было как-то работать, и отсюда появилась идея, что ищем подземелье. Во-первых, как бы из-за вот этой всей истории с Лаврой, катакомбами, но еще конкретно из оперы «Лимб». Нам нужно подземелье, потому что там сюжетность предполагает, что вы в подземелье.
Про свет расскажите. Очень специальным образом он выставлен. Это большая театральная работа, это большая сценографическая работа, и это настоящая работа художника по свету. И это и создает во многом тот инфернальный образ, о котором мы говорим.
Да, с нами сотрудничает очень особенная группа. Это действительно художники по свету, Black Box они называются. Мы уже какое-то время с ними работаем, и на самом деле это забавная история, потому что эти люди связаны больше всего с электронной культурой, культурой электронной музыки. Да? То есть это то, что обычно получают посетители рейвов, и намного реже видят вот люди, которые интересуются космической музыкой, например. Да? Нам всегда хотелось эту несправедливость исправить, и здесь мы просто, наконец, уже развернулись целиком и предоставили им 3000 заданий, которые они вместе с художницей Катей Липкин тоже решали.
А вот торчащие железки всякие, трубы, провода?
Это найдено тут. Это собственность шахты. Но для нас еще пока открыт вопрос, насколько мы вообще можем называть это выставкой, в том числе потому, что это ситуация, в которой нет различия между предметом и пространством. То есть нет разницы между выставляемым и вот рамки, в которой выставляется. Они здесь слиты в одно. То есть шахта является в этом случае точно таким же телом этой выставки, как и то, чем мы ее наполнили.
А вот эти чудесные крюки, вы их откуда-то привозили?
Все тут было, все... да, все было. Это вот тоже интересная вещь, она касается одной из инсталляций. Один из центральных лотов – это диорама, в которой есть макет действительной постановки и вот театра. И для меня это немного история про смерть Кощея, которая, как известно, там на конце иглы, значит, игла в яйце, а яйцо в ларце. Потому что на этот макет театра мы предлагаем смотреть из макета шахты. Потому что при этом в центре этого макета разворачивается сценографическое видео, которое мы показывали в опере, и которое целиком было снято в Плевке, арт-центре, который вместе с нами делал оперы. То есть вот эта вся вложенность макета в макет и использование какой-то найденной фактуры, тут ее много. Допустим, крюки просто есть, и вы смотрите на них. Но есть, например, инсталляция, посвященная Джордано Бруно, и она здесь расположена в комнате, в которой есть гигантский кран. Нам это было нужно, потому что у нас на сцене оперы Бруно бесконечно пил, да, как человек, погибший как бы в костре. Он вот очень был зациклен на жажде. Вот. Но кран мы, конечно, просто здесь нашли.
Это расположено рядом с инсталляцией про театр. И я бы сказала, что очень удачно оси выстроенные.
Да, еще одно замечание, что главным художником выставки есть Катя Липкин. Она же была и художницей-постановщицей всех трех опер. Но в этом проекте мы работали еще и с архитекторами, с архитектурным бюро «Форма». Это такая была апробация на месте, то есть наши линии проверяла форма.
Мы от с этого вами они сейчас как бы... в комнате, которая связана с вашим непосредственным проектом. Да,
да,
расскажите, на планшете висит распечатка вашей переписки с кем?
С человеком, у которого мы арендовали «Альпийский рог». История в том, что для каждой оперы мы какое-то свое искали решение, и вот «Лимб» мы решили построить как раз как вот такую систему памятников, потому что когда вы находитесь в пространстве смерти и памяти, да, то очевидный образ — это памятник. Памятники есть разные, есть памятники главным героям или там памятники партитуре или еще чему-то, вот, а здесь вы находитесь у памятника устроителям. Мы решили, что кроме нас никто нам не поможет, да, то есть мы должны сами это сделать, вот. И история в том, что опера «Лимб» очень страшная. Странная опера уже на уровне заказа, она была написана для ансамбля ударных. Мы знали, что мы заказываем камерную оперу, что есть 6 перкуссионистов, и что будет довольно сложно найти перкуссионистов такого уровня. Но это нас не очень пугало, нам казалось, что это все возможно. А потом, в момент, когда было продано уже 700 билетов, мы все-таки поинтересовались, какие именно инструменты перечислены в партитуре, и тут-то оказалось, что их больше 60, и что есть примерно 30%, и все украинские оркестры вместе могут предоставить вот столько. И тогда начался кошмар. кошмару в следующие несколько недель. Нужно было раздобыть все остальное, потому что иначе премьера не могла бы состояться. И это было сделать очень сложно. Никто не хотел нам ничего арендовать, что-то нам пришлось покупать. То есть это был такой прямо детектив. Теперь, как бы возвращаясь к рогу, рог-то не перкуссия. Почему история про перкуссию? А к тому, что просто Стефано Джервазони, композитор, написавший оперу, решил историю вот с коллекцией дожать до какого-то абсолютного максимума. Да? То есть когда он получил доступ к коллекции инструментов Страсбургского ансамбля перкуссий, он решил, что он поднимет планку еще выше, и что тогда у него будут, например, 9 пиццольских блокфлейт. Или, например, у него будет альпийский рог, который нужен был в партитуре ради шутки. Это предмет, который появляется на 3 минуты из оркестровой ямы, в него играет волтернист, и он нужен просто ради жеста, да, что как бы вот такой огромный фольклорный инструмент, народный, должен появиться и разрезать пространство оперы. И все, и исчезнуть. Это южно-немецкий инструмент, он есть еще в Швейцарии и в Австрии, такой аналог украинской трембиты в некотором смысле. Вот. Но, насколько мне известно, его никто сюда раньше не привозил, и нам надо было как-то это срочно организовать. Переписки были очень разными, где-то они были очень велеречивыми. Когда я писала вот, собственно, арт-директору Страсбургского ансамбля перкуссии, там с просьбой о помощи, вот, мы обменивались какими-то крайне вежливыми письмами, всегда заканчивающимися негативным ответом. А вот с альпийским рогом было по-другому, потому что там человек дословно писал так: «Привет, 3000 евро, шлю завтра, не указывайте моего имени в переводе». Мне кажется, что я просто всегда буду помнить момент, когда он приехал, потому что оперу мы ставили зимой, и как раз пошел снег, и, значит, в этот прекрасный снег курьер DHL несли нам коробку с рогом.
Я хотела спросить по поводу второго проекта, вот этой оперы, которая связана с расстрелом итальянских партизан на пляже, которые хотели зерно забрать у фашистов и отдать его крестьянам. Честно говоря, у меня сразу, конечно, ассоциация с Голодомором возникла. Из всех трех проектов это самая трагическая история.
Да. Мы в какой-то странной ситуации оказались, на самом деле, с этим заказом, потому что эту оперу заказывали мы сами. Но это не та ситуация, в которой вы как-то влияете на сюжет. Да? То есть композитор уже над чем-то работает, у него уже есть какой-то либретист, и вы просто помогаете ему эту работу закончить. Нам она показалась тяжелой по целому ряду причин. Кроме всего прочего, вот основной образ этой оперы, это даже не то, что партизаны раздают зерно, а момент, в котором этих троих, значит, приговаривают к расстрелу, раздевают и голыми ведут на пляж, потому что город находится на пляже, где их должны расстрелять. Вот раздевают для устрашения, но при этом местные дети принимают это за карнавал и присоединяются к этой процессии, и вот это и есть главный образ оперы, то есть смертельная пляска, процессия, которая движется к пляжу. Это было для нас таким серьезным вопросом, потому что мы знали, что история записана со слов очевидца, что есть действительные имена погибших, мы точно знаем как бы о месте расстрела и все такое, но вот история с детьми, она оказалась таким точным попаданием в архетип макабрича танца, да, что было сложно в нее поверить. Вот ее мы ставили под вопрос. Главным вопросом моим и Катиным был вопрос, кто является надежным рассказчиком в этом случае. И мы решили, что верить можно только пляжу. И тогда рассказ был смещен на пляж. То есть главные герои были выведены вперед, и они двигались на авансцене, как такие немножко греческие маски. То есть это было похоже даже на концертную какую-то версию. А весь экшен, то есть вся сюжетность была перенесена на задний план. И это были сюжеты, которые проживала массовка и в которых она гибла. Это в итоге превратилось для нас в оперу о смерти на пляже, которую как бы бесконечно все проживали. Вот. Но при этом был один момент вот к вопросу про Голодомор. Там был один образ, за который нас потом даже критиковали. В одной из арий герой буквально перечисляет еду, которую он хотел бы, да, вот что бы ему сейчас хотелось есть. Это такая ария голодного человека. Параллели визуальные была история, когда огромный баннер, на котором была нарисована вся возможная на свете еда, то есть все возможные яства, устрицы, барашки и так далее, падал сверху очень медленно на актеров массовки. И почему-то кому-то из наших слушателей это показалось оскорблением. То, что это история о баннере излишеств в стране, которая знает Голодомор, никуда не годится. Мне кажется, просто наоборот, что это один из самых сильных образных ходов, просто, да, которые мы тогда сделали. То есть я и сейчас сделала бы это так.
В разговоре с Леной я подумала, оживает ли призрак оперы в этих объектах? Вообще, можно ли оживить оперу как искусство очень уже музеифицированное? А вот сейчас я думаю про другое. Что сохраняет память? Вот мне кажется, что это все история про вещи, которые... Это не только про смерть, но это про память, прежде всего.
Конечно, да. Так и есть. Тут было вообще две задачи. Одна задача состояла в том, чтобы попробовать дать какое-то пространственное решение опере, когда она вынесена из театра. Чем опера может быть, когда вы не находитесь в театральной коробке и нету всех подручных средств оперных, да, для того, чтобы вас в это погрузить. А вторая состояла в том, что нам хотелось нырнуть в свои воспоминания и попробовать нащупать вот этого оперного слона, да, как бы нащупать это тело просто спустя 3 года или 5 лет, потому что первую оперу мы ставили 5 лет назад. И то, и другое достаточно захватывающая история. То есть интересно и пространственно что-то решать, но интересно и копаться просто в том, что ты помнишь, и в том образе, который возникает в результате.
Выставка «Полезные ископаемые. Памяти современной итальянской оперы». «Данс макабр. Подземелье». Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».